Ну что, давайте начнем. Это у нас третья лекция на интенсиве. Все остальные лекции вы сможете смотреть на YouTube. Вот поэтому вы не отчаивайтесь, заходите в группу телесного интенсива. Там все ссылки будут выложены. Вот. У меня такая задача довольно интересная, поскольку когда ты читаешь лекцию третьим, то вроде бы тебе должно быть легче, поскольку есть на что опереться. А в то же время, если какие-то достойные люди читали, то все, что ты будешь говорить, оно будет как-то повторять то, что они говорили. Поэтому готовьтесь к тому, что я буду повторяться, но это не потому, что я, в общем, не хочу вам давать новых знаний, а потому что все, что я знаю, оно как-то ограничено. Вот. Мы очень много говорили про предыдущие лекторы, Катя, Оля, про эмоции, и надеюсь, что у вас уже какая-то сформировалась картинка, что такое переживание, вы с какой-то картинкой приехали, но уже здесь много людей, которые практикующие психологи, которые обучаются, уже знают, что эмоции отличаются от такого бытового представления, что это такое, да? Уже мы немножко это расшифровали. Я какие-то части чуть-чуть повторю, чтобы мне дальше можно было на них опираться и куда-то пойти. Дальше. За время этих лекций удалось понять, что эмоция – это вообще такая штука у нас в теле, у нас в психике. И важно сказать, что это такой процесс. Это такой процесс, который нам позволяет ориентироваться в окружающей среде и в том, что происходит с нами, и в том, что мы хотим. Вторая часть – это про то, что эмоции, то, что Оля говорила, они обладают таким качеством, да, очень такими простыми, очень ясными критериями. И вот эти критерии какие? Это что мы хотим, приблизиться или отдалиться, так? Это нам нужно, нам не нужно. Нам это надо взять или отпустить. Мы хотим с этим что-то сделать, или просто мы хотим на это смотреть и никаким образом не дотрагиваться. Еще какие критерии помните? Интенсивность. Я хочу сильно воздействовать, сильное переживание, да, или это такое переживание, такое легкое. Как говорится, вот страсть – это сильное желание. Я сильно хочу этого мужчину, эту женщину поступить в этот институт страстно. Вот. Или же такое легкое, такая эмоция, такая вот нежность к этой женщине, вот такая чувствительность, приближение, но не интенсивное. Ну да, правда, разная интенсивность. А еще вот то, что не называлось, у эмоций есть температура. Горячо, холодно. Вот в этой вот линейке вы можете тоже эмоции опознавать. Страх какая эмоция? Холодная. Руки холодеют от страха. Вообще холод, все отливает. Ярость горячая, интенсивная, да, такая вот. То есть мы можем заметить какие-то температурные изменения. Чтобы мы хотим определить, что мы чувствуем, можем этим тоже пользоваться. Вот направлением, интенсивностью и температурой. Вот что в нас происходит в теле в плане разогретости или охлаждения. А еще очень прикольно, вот Наташа Кедрова выделяет, что эмоции, они либо вас поднимают над землей, либо к земле прижимают. Радость прижимает к земле, да? А поднимает, вот она. Радость, дети от радости прыгают. Восхищение, а еще, знаете, вот какая эмоция заставляет человеку так вот выпрямиться и прям так вот гордость, да, вот это вверх, да, такой вектор, мы тянемся вверх. А то, что есть, то, что вниз нас тянет. Печаль такой, да, мы растекаемся, так вот. Вина тоже приземляет, так вот. Есть эмоции, которые действительно, да, вот мы прям вот от стыда люди что часто делают? Сжимаются, так вот заворачиваются. То есть вот это тоже те критерии, которые можем использовать для того, чтобы посмотреть, а что же мы переживаем, или что переживает наш клиент. А следующий такой тезис, вот с чем он связан, что есть эмоции, есть чувства. И вот вы как думаете, в чем отличие? Потому что вот этот вопрос, он звучал, но он как-то вот, не знаю, остался внутри как-то в ощущении, что это понятно. чувство долгосрочное, эмоция краткосрочная. Ну да, вот. Угу. А вот смотрите, вот тогда как гештальт-терапевт мы еще можем одну интересную вещь взять для определения эмоций и чувств. В эмоции еще нету объекта, а в чувстве объект есть. Эмоция это такое, вот я сейчас, например, могу испытывать эмоцию такого воодушевления. Это никому и к вас не относится, просто вот разлито у меня это ощущение такое, эмоциональное состояние. А вот если я смотрю на человека, и я испытываю к нему интерес, да, уже это чувство дальше будет, уже все, он мне очень интересен, уже будет объект. То есть мы как гештальт-терапевты можем вот эту часть использовать. Эмоция дает нам сканирование такое общее, а вот когда чувство, уже мы знаем, что там будет кто-то, кому это адресовано, кто-то, что-то. То есть вот это такой кусочек, который нам важен для дальнейшего как раз исследования эмоций. И вот смотрите, если мы уже понимаем, что вот есть эмоции, есть чувства, и дальше мы немножко с вами сейчас откатимся и подумаем о том, вот понятно, для чего это все нужно. Что, знаете, такая эволюционная есть концепция, вот то, что Катя говорила, да, что вообще вот в результате нашего развития это у вас появилась такая вот, появилась ваша психика, а в психике еще появились эмоции, которые позволяют вам хорошо ориентироваться и действовать в социальной среде. И вот это то, что вам помогает. Но вообще вот интересно, кто и как из нас вообще определяет вот ту реальность, в которой он находится. Ведь мы как-то на нее ориентируемся, мы что-то чувствуем к этим людям, мы что-то чувствуем к животным, мы что-то чувствуем к ситуациям каким-то. И в основном у нас есть такая особенность психики, мы реальность представляем как объекты. То есть вот набор объектов. Попробуйте сейчас, если опишите вот то место, где вы находитесь. Стул, лампа, свет, сидят люди, у них есть волосы.
Кто-то говорит.
Волосы на руках. Кто-то что-то, я слышу какой-то звук. То есть мы находимся в мире объектов. А это интересно, поскольку в психике никаких объектов нету. В психике все процессы. А для вообще такого нашего упрощения, потому что если бы мы все переживали как процесс, это очень сложно, это очень многогранная картинка. Представляете, вот вы сейчас сидите, и вы не просто сидите в мире, где все вот такое остановленное на время этой лекции, а все постоянно меняется. Вообще это, конечно, крышу сносит. Поэтому у нас есть такой фильтр, который нам говорит о том, что вообще вот это просто объекты. А вообще все это процессы. Как мы можем эти процессы заметить? К примеру, вы купили ноутбук, и вы думаете, что вы купили какой-то материальный предмет. На самом деле вы купили процесс, вы купили то, с помощью чего вы что-то будете делать. Лазить в интернете, делать работу. То есть с помощью этого ноутбука будет организован процесс вашего какого-то действия, и вы будете с помощью ноутбука удовлетворять какую-то свою потребность. Стул. Вот он вам как процесс на то, чтобы на нем сидеть. Когда вы ушли от этого стула, этот процесс закончился. Вы этим процессом уже не пользуетесь. То есть вот эти предметы – это то, что вообще на самом деле является тем, что удовлетворяет ваши потребности, является таким процессуальным действием. Понятно это? Дальше еще интереснее. Человек. Это тоже процесс. Познакомился на интенсиве, и вот с помощью этого человека что-то реализуется. И это процесс на время интенсива. А какого-то человека я захотел удержать на всю жизнь. И это вот процесс на протяжении там, 30-40 лет. Вот с помощью этого человека что-то я в своей жизни реализую. То есть вообще вот мы живем в таком процессуальном постоянно мире. Нет ничего стабильного. И все наши неврозы – это то, что мы хотим вообще что-то закрепить. Мы хотим, чтобы что-то не менялось. Кто-то хотел бы, чтобы вот букет на такой конфетный период заканчивался. Ну все там же хорошо. Встретились, цветы, вот дарим, испытываем такие яркие переживания, страсти. Вот. Хочется его продлить всегда. И мы очень много для этого делаем. Мы стараемся этот процесс накачать так, чтобы вот он занял там не 2 месяца, а 20.
Ну это кому как?
А да, есть те, кто хотят сократить. Такие тоже люди существуют. Я вижу, как ты... Вот, есть что-то, что хочется было бы поменьше. И тогда мы стараемся как-то это всячески уменьшить, этот процесс. Например, часто мы переживаем какую-то боль. И вот часто люди что делают? Вот что-то заболело.
Таблетку.
То есть надо этот процесс как-то остановить, уменьшить. И поэтому мы все время следуем за тем, чтобы что-то растянуть и что-то уменьшить. И в другой момент, когда мы хотим что-то вообще остановить на том, что нам нравится. И, как правило, вот здесь мы сталкиваемся со сложностью в плане переживаний, потому что наши чувства – это отражение этих процессов. И как только мы хотим какой-то процесс остановить, наше переживание начинает в этом месте вибрировать. Наше чувство говорит нам о том, что мы сейчас делаем что-то часто противоестественное. И когда мы игнорируем это переживание, оно отражается в нашем теле. Оно становится каким-то блоком, зажимом, каким-то неудовольствием. И в этом месте мы тогда можем как раз по нашей телесной реакции заметить, что мы какой-то процесс остановили, какое-то переживание заблокировали. И вот нам дальше надо работать с этим, чтобы разблокировать и это снова восстановить, вот эту возможность двигаться в этом процессе. Смотрите, то есть вот получается, что если мы смотрим на мир как на такой мир процессов, то дальше мы сталкиваемся с определенными сложностями. То есть тогда мы должны все время быть готовы к тому, что что-то начинается, а что-то заканчивается. И заканчивается как что-то хорошее, так и что-то плохое. И все рады, когда заканчивается что-то плохое. Но вообще практически никто не рад, когда заканчивается что-то хорошее. Сейчас у вас были группы, и когда вы хорошо себя на группе чувствовали, вы что сейчас испытываете? Ну, какую-то, ну, грусть, сожаление. А бывает, вот часто, вот я сейчас был на группе, но тоже вот это часто, когда говорится о том, что, ну может, останешься, давай вот продолжим это, вот нашу жизнь совместную. Так же все хорошо было. И тогда мы можем думать, что мы хотим оставить человека, а можем на это взглянуть, что мы хотим продолжить какой-то процесс. Какой-то процесс в этой группе для нас очень важен, и мы хотим, чтобы он длился дальше. И мы что-то в связи с этим собираемся как бы делать. И вот задачка наша, как гештальт-терапевтов, стараться смотреть, как человек начинает вот эти вот процессы удерживать и не давать им развиваться естественным образом. И вот давайте поговорим, что такое естественное развитие вот этих всех наших процессов. Когда вот естественно наступает завершение, когда вот мы говорим о том, что вот хорошо бы это отпустить. Вот как вы думаете, на что можно опираться? Какие вот идеи есть?
Энергия угасает.
Меньше энергии становится. Но энергия может угасать, когда человек, например, стащился. Очень долго что-то держал. Вот, например, в отношениях, да? Вот все, я буду теперь только с этим партнером. А он уже говорит, я не хочу. А я ему звоню, там, да, говорю, нет, давай вместе, приезжаю, цветы дарю. Вот. И в какой-то момент все, сил нет уже. Уже все, не могу. То есть хороший критерий, но важно тогда учитывать, что есть еще варианты истощения. Много сил истратил. А еще что нам свидетельствует о том, что вот какой-то процесс, нам надо его отпускать, и это естественное такое отпускание. Не происходит удовлетворения, что важно. Как будто все силы прикладываются для того, чтобы удержать этого человека, удержать эту ситуацию, а удовлетворения уже нету. Есть, например, только страх. Напряжение. Я все время как-то нахожусь в состоянии того, что я уже не получаю удовлетворения от этого объекта, от этих отношений, от этого процесса. Я в него вцепился и все время как бы вот стараюсь вот это вот удерживать. И это сигнал о том, что мы что-то обрываем естественное. И это нам всем свойственно. И свойственно это нашей культуре сейчас, в которой мы с вами находимся. Понятно, что мы все являемся как бы олицетворением того, что есть во всем мире вокруг нас. У нас культура какая? Она очень нарциссичная. У нас как бы надо вот добиться какого-то статуса и в этом статусе держаться. Вот если ты стал президентом, ты должен быть президентом очень долго. Вот. Желательно посмертно. Вот, да. Если ты чему-то научился, ты все, ты теперь будешь это везде практиковать, и ни в коем случае не должен сознаваться, что ты чего-то не умеешь. Вот. Если ты набрал подписчиков огромное количество, то ты должен постоянно этот рост держать на том же, в общем, планочке, которая есть. Вот. То есть вот это вот такое разлитое среди нас действительно вот некое качество нашей культуры. И поэтому действительно мы все время хотим что-то тоже удерживать. Не сказал бы я, что всегда это так было. Вот есть культуры, в которых очень хорошие процессы отпускания были. Вот когда я сейчас перечитывал книжку Фрома, то там он разбирал большое количество различных племен. И вообще-то очень интересно, что были культуры, в которых отпускание являлось чем-то очень естественным, абсолютно не вызывало напряжения. Например, индейцы, вот они могли в одних племенах, общаясь друг с другом, в какой-то момент взять и переехать с одного места на другое всем племенем. Это не считалось потерей сильной, это считалось просто изменением. Вот мы к новой рыбе едем. Взяли, все собрали и поставили на том месте, где есть. Но у нас сложное дело, у нас мы обросли материальными предметами. У вас был период в жизни, когда у вас не было квартиры своей? Кошмар, да? Вот жуть. А индейцы радовались, они говорили, что материальные предметы не нужны, это лишнее. Вот ты взял свое копье и пошел, и везде тебе дом. То есть мы вот находимся в среде, где мы уже не можем так легко воспринять завершение как не что-то ужасное, как не что-то нас вообще сильно сталкивающее с неизвестностью. Мы все время это как бы вынуждены переживать так. Но есть и другая часть, что завершение дает нам возможность чувствовать некое облегчение и чувствовать некое появление нового. Что нам позволяет с вами вообще вот этот процесс как бы отпускания и замечания того, что все течет, в себе хорошо поддерживать? Для этого есть какие-то определенные навыки, как мы смотрим на жизнь и на мир. Вот одну вещь я вам сказал, что вообще воспринимать все окружающее как некое такое процессуальное действие, как все изменяется. Другая часть, вот как раз очень такое, может, вы знаете, такое было большое исследование в 1937 году Гольдштейна, где исследовались виды поведения. И он вот выделил два вида поведения. Абстрактное и конкретное. Вы знаете про это? Давайте там быстро расскажу. Вот. Выделено два вида поведения. Конкретное поведение – это когда вы реагируете на ситуацию и моментально действуете. Вот Гольдштейн приводил в своей статье, вы можете ее найти, тоже небольшой пример, когда вы входите в комнату, и в комнате темно, и ваша рука естественным образом тянется к выключателю, вы включаете свет. Все. Вы попали в ситуацию и моментально включили свет, и стало светло. Все сработало. Темно, хочу, чтобы было светло. Это конкретное поведение. Абстрактное поведение – это когда в тот момент, когда вы заходите в комнату, вы еще держите во внимание то, что там может кто-то спать. И тогда вы не просто включаете свет, а вы еще, например, осматриваетесь. И вы в этот момент держите в своем внимании, что то, что сейчас перед вами есть, не вся часть реальности. Еще есть что-то, что я не вижу. И тогда мы можем несколько подойти к этой ситуации более целостно. И тогда вы не просто включаете свет, а вы там спрашиваете, а кто-то тут есть? И там такой храп. Да, и вы прислушиваетесь, да. Вот. Это не включает свет, а вот идете с фонариком, да, например, если не хотите этого человека будить. То есть вот это два вида такого поведения. Они оба нам в жизни нужны. Нам иногда нужно действовать конкретно и быстро. И тогда мы моментально ориентируемся на переживания, на наши. Значит, если нас кто-то пугает, мы бежим. Если кто-то нас злит, мы даем в глаз. Вот. Если кто-то нас стыдит или мы стыдимся, мы замыкаемся. То есть это вот такое очень конкретное и быстрое реагирование. А другая часть вот, абстрактного поведения – то, что нам приходится как бы вырабатывать в себе. Это такая часть, которая вот, ну, занимается терапевт по факту, помогает клиенту. Вот помочь как бы смотреть на ситуацию более целостно. И тогда с точки зрения переживаний это очень интересно. Ну, давайте вот представим такую метафору. Помните такие радиоприемники с такой ручкой, где надо еще крутить? Вот. Вот. И вот есть волны, радиоволны. Вот, например, по одной волне у нас играет радио Монте-Карло. Приятная, ненавязчивая музыка. Вот. А по другой волне, не знаю, там бизнес-ФМ, котировки, вообще ужасы глобального кризиса и тому подобное. Третье радио, ну не знаю, там давайте будет радио Фрейд Плюс. Как ты сказал? Хорошо, ну это к Монте-Карло ближе. Вот. Джаз-ФМ и Фрейд Плюс. Вот везде будет разный контент, разная информация. И эти волны все время есть. Они все время существуют. Но за счет того, что вы крутите ручку, вы то настраиваетесь на одну волну и слушаете, на вторую, то на третью, на четвертую, на пятую, на десятую. И вот это очень похоже на то, как происходит вот, наше сканирование переживаний. Одна и та же ситуация может содержать огромное количество резонансов и переживаний, которые в нас будут отражаться. Но мы, за счет того, что мы как-то сложены, у нас есть какой-то опыт, мы часто настроены на одно чувство. Как вот часто бывает, вот я знаю, здесь люди есть пострадавшие, как и я, которые открывали еду и как бы получили ожог. Вот так вот. Вот об лампу. Вот. Я, конечно, очень разозлился. Так разозлился, у меня такая была злость, что дураки какие вообще, не могут лампы нормально опустить. Ходил и злился потом. А через какое-то время стал эту ситуацию вспоминать и думаю, вообще, какой я непутевый. Стал очень веселиться по этому поводу. Думаю, что это такое? Ну, вот, явно можно было допетрить, что не надо было так активно вот это все туда сувать. Вот. Одна и та же ситуация, чувства разные. То злость, то вообще такое некоторое умиление собой. Вот. Бывают более забавные ситуации. Я помню, что вот, сейчас, поскольку много там все про потери вот говорили, то есть мне хочется тоже как-то поддержать, что потери – это правда такие вещи непростые, много сейчас с ковидом, вот, когда людей умерло для нас близких. Вот. Но вот я помню, что были у наших коллег умерло где-то 5 лет назад, и мы такие стоим на похоронах. Вот рядом вот там все люди идут, все грустные. Вот мы тоже стоим такие грустные. Вот Галя стояла, наша знакомая еще. И мы стоим и, правда, вот так вспоминаем, какая она была. И в какой-то момент мы начинаем вспоминать, что она была вообще женщиной очень странной. И даже в какие-то моменты нелепой. И вспомнили такую историю, что, значит, мы приехали в один город, вот, а она так одевалась очень так экстравагантно. Вот, и в какой-то момент ей горничные взяли и положили на ее кровать журнал «Секс-шоп». Вот. И она так этому возмутилась и пошла с ними так ругаться, что больше вообще в ее номер никто не заходил, с ней уважительно здоровались, вообще считали ее человеком вообще просто неприкасаемым. Вот. И мы стали ржать. И идут рядом вот эти процессии, а мы, значит, ржем, стали к нам подходить люди, вот, говорят, что такое, и мы стали вот вдруг в этой ситуации какого-то прощания, какого-то действительно вот ощущения того, что этого человека больше нет, ощущает, что есть какая-то радость еще. Есть радость от воспоминаний, есть радость, что она сохранилась в нас, есть радость, что она сохранилась какими-то очень важными такими частями. И вот тогда мы понимаем, что внутри нас очень много чувств, и одно и то же событие может вызывать довольно разные переживания и бывает диаметрально противоположные. И вот наша задачка научиться как раз видеть эти разные чувства. Мы не можем их поменять, но мы можем заметить спектр. И вот это действительно то, что очень важно, замечать спектр переживаний, которые сопровождают какой-то вполне определенный процесс. Вот если вы вспомните себя маленькими, то вы можете вспомнить такое, что вот родители бывает, ты подходишь к папе, вот я помню, что я разобрал магнитофон, дорогой китайский вот магнитофон. По тем временам китайский был дорого. Вот. Нет, японский, Тошиба. Вот. Вынул моторчики и хотел из них сделать вертолет. Вот. У меня ничего не получилось, я все обратно запихал, но детские ручки не позволяли ничего уже соединить. Вот. И поэтому, в общем, магнитофон не работал. И когда папа это обнаружил, вот, он следом пришел в ярость и вообще на меня ругался. Вот. А в этой же ситуации мама ко мне подошла и сказала, как хорошо, вот, я тебе обязательно подарю вертолет. Я так поняла, что тебе это так нужно. Я испытал другое чувство. Вначале я испытал страх, а потом я испытал удовольствие, что у меня будет вертолет благодаря этой ситуации. То есть, вот если мы можем себя так настроить, мы можем вообще многие вещи заметить.
Что... Если тебе повезло, и подошла мама,
да.
А если она не подошла?
Вот, и тогда у нас есть терапевт. Для этого у нас и есть терапевт, у нас есть группа, чтобы вот создать корректирующий опыт, чтобы заметить больше переживаний, больше чувств какой-то одной ситуации. Но что бывает, мы делаем сами и этого не замечаем для того, чтобы какое-то переживание все время повторялось и дотошно в нас долбилось. Вот один из таких моментов – это момент, связанный с телесными фокусировками. Вот смотрите, на группах сейчас очень много, по крайней мере, там группа, где я вот был, и коллеги вот тоже так вот рассказывают, много всяких появляется телесных ощущений. Ломит шею, кружится голова, отпадают руки и ноги. В общем, ну, такое количество, то есть телесный интенсив, мы к себе прислушиваемся. И что мы дальше делаем? Если мы какое-то ощущение очень быстро заметили и сразу приписали ему какое-то значение, у нас моментально появилась эмоция. Как это происходит? Если я очень хорошо замечу, что у меня сейчас бьется сердце, и еще вдруг, если я это замечу, что это как-то интенсивно и очень как-то для меня сейчас непривычно, я начну пугаться этого. То есть я могу какие-то свои телесные ощущение очень быстро связывается с определенными эмоциональными переживаниями. И тогда мы все время будем находиться в неком замкнутом круге. Нам очень сложно будет выйти за пределы того, что есть что-то еще. И поэтому очень важно к телесным ощущениям относиться как тоже как к процессу. Как к тому, что если вы что-то в себе обнаружили, это не так ужасно. Это просто-напросто для вас сейчас, как бы, ну, может быть, где-то неприятно, где-то хочется от этого избавиться. Но это неоднозначно следует дальше какое-то переживание или какой-то обязательно сразу вывод. Должна быть какая-то пауза. Вот, к примеру, попробуйте сейчас к себе прислушаться. Давайте вот эксперимент проведем. Вот смотрите, вот вы сейчас называете, и удается как будто дальше не приписать этому специального значения. Но насколько вы чувствуете, что дальше есть желание этому, это дальше назвать? Вот вы сейчас кто слушали и не называли, вот когда человек говорит, крутит в животе, ведь возникает же чувство, что, ну, что-то, что может быть голоден или может быть отвращение, да, вот что-то там такое. То есть мы сразу хотим это с чем-то связать. И вот это вот такая наша особенность. Мы все время стараемся приписать нашим ощущениям очень быстро какое-то значение. Наша задача с вами на интенсиве – это как раз постараться их заметить и ничего с этим специально не делать. И вот интересный момент возникает в плане того, когда мы обнаруживаем… вот вчера Оля объясняла, как психосоматика появляется. Да? По-моему, очень понятно было, что если какие-то переживания не находят у нас с вами выхода, они остаются в теле. И возникает определенное напряжение или дальше потом какое-то повреждение там органа, если напряжение достаточно длительное. И, в общем, все бы хорошо, но в терапии мы как раз идем в сторону того, что мы обнаруживаем то, что неприятно. И в теле, как правило, что-то неприятное бывает, можно найти. Вот и чаще всего это мы и найдем. И что человек тогда делает, когда обнаруживает это неприятное в теле? Не берите, не трогайте. Уберите неприятное. Сделайте, чтобы этого не было. А чтобы не было, это надо это рассматривать, как вы сейчас рассматривали. А рассматривание это не хочется. И возникают эмоции, которые охранные. И те эмоции, которые начинают охранять нас от того, чтобы вот это привычное уже напряжение было вместе с нами. Потому что мы к нему привыкаем. Оно уже выполняет какую-то функцию. Вы знаете там все про вторичную выгоду. И, в общем, в этом плане уже что-то встроенное в нас, оно начинает работать на то, чтобы обеспечивать наш контакт с другими людьми, контакт с самим собой. И поэтому есть определенные такие охранные эмоции, когда человек говорит, так, вот это ни в коем случае не трогайте, не надо, болит, не подходите. Очень интересно, вот с врачами это, конечно, проходит, у них с этим вообще не проходит. Вот когда вы что-то, я помню, я вывихнул палец, пришел к врачу, я говорю, вы только, пожалуйста, аккуратнее. Он говорит, это как? Мне говорят, надо вправить. Я говорю, ну можно как-то сделать так, чтобы... Так, чтобы не было больно. Я говорит, такого не знаю, говорит. То есть вы понимаете, что в этом плане наша естественная реакция все время себя, в общем, беречь. И таким образом мы действительно часто отталкиваем того, кто может нам оказать какую-то помощь, и наши переживания нам будут говорить о том, что не надо сейчас никого подпускать сюда, надо держать этих людей подальше. И вот сопротивляться, да. И вот задача как раз и клиента, и терапевта это обнаружить и попробовать двинуться за эти эмоции. За то, что вот эта эмоция, она охраняет меня, но при этом, если я буду дальше постоянно отталкивать, не позволять туда двигаться, это напряжение со мной так и останется, оно никуда не пропадет. То есть вот это то, что нам с вами важно как бы в терапии замечать, что есть эмоции, которые наши неврозы с вами берегут и поддерживают их даже. Вот, да. И вот здесь нам очень важен другой. Очень важно, что вот здесь нужен другой человек. Знаете, как вот ребенок, который подбегает к маме, и вот что, знаете, такой холдинг, понятие такое. Вот, ну, когда вот мама может вообще вот ребенка взять, например, на руки, а ему больно, и он вот так вот дергается, и она вот так вот его приобнимает все равно, как-то придерживает. Она дает ему ощущение, что сейчас, несмотря на то, что происходит, она рядом с ним. И тогда можно как-то подуть на пальчик, да, тогда можно как-то вообще помазать йодом, можно как-то докоснуться, потому что есть какое-то присутствие. Не просто указание, так, прекрати тут это все, держи палец ровно. Вот. Ну, вряд ли что-то хорошее получится. Поэтому вот задачка терапевта как раз уважительно относиться к тому, что я сейчас этого не хочу, но при этом двигаться в сторону вот этого напряжения, которое есть. То есть помогать вот этому переживанию быть отреагированным, но дальше двинуться в то переживание, которое наиболее такое сложное и охраняемое. Сейчас я дополню то, что я еще-то хотел, то, может быть, есть что-то важное еще спросить. Вот как мы можем еще обращаться с эмоциями? Одна часть, мы можем быть захвачены переживанием. Это когда наше «я» равняется чувству. Это когда вот вы испытываете очень сильные переживания, и вас спрашивают, и вы понимаете, что вы и есть этот гнев, или вы и есть эта любовь. Все, целиком. Я захвачен, я заполнен, я затоплен этим переживанием. Есть это, когда мы вытесняем эти переживания. Когда я испытываю стыд, и меня спрашивают, ты сейчас стыдишься? Я говорю, у меня вообще пусто. Ничего нету. В этой ситуации вообще никакого стыда. Хотя по нам могут это даже видеть. Что мы покраснели, да, что мы как-то так как-то замерли, что мы стали как-то говорить не так вот как-то уверенно. Но мы говорим, нет, все, мы как будто тогда из своего «я» вытянули это переживание, оно вне нас. И есть, когда мы переживаем это чувство, когда оно включено в наше «я», но оно не затопляет и оно не выкинуто из него. То есть я переживаю грусть. Не я есть грусть, а я переживаю эту грусть. И вот это очень важно, что наше «я», оно больше, чем наши чувства. И вот это помогает пережить довольно сложные ощущения. И бывает, это помогает терапевту помочь клиенту в сложных переживаниях, поддерживая то, что это не весь он сейчас в этом переживании, это боль, это не весь ты. Ну что, 5 минуточек есть? Что-то вам важно еще, чтобы я рассказал, или уже все, вы выдохлись и все?
Можно задать все-таки один вопрос?
Давай.
Все-таки какую программу закончил Петросян, и как ему прием?
Петросян еще жив, его можно спросить. Хорошо, спасибо, удачи, встретимся на завершении.